Городской наблюдатель.
Здравствуйте, в студии ведущая Ирина Озерская, ну а рядом со мной краевед, писатель, поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Мы в прошлый раз закончили с вами путешествие по Воскресенской набережной, но вы обещали рассказать о несостоявшемся Смольном монастыре в нашем городе.
Да, Воскресенская набережная переходит в набережную Смольную, а расположена эта набережная прямо напротив того города Ниена, который был одним из предшественников Петербурга. А напротив города Ниена, когда-то до того, как наш город еще был основан, располагался смоляной двор. И смолили на этом дворе корабли, которые во время своих путешествий по внутренним российским водам продирали свои днища, пробираясь по порогам, по волокам, и в результате, перед тем, как выйти обратно в открытое море, отправиться в Европу, нужно было привести их в порядок. Вот и мазали днища кораблей смолой на этом смоляном дворе. После основания Петербурга работников смоляного двора Петр переведет в Адмиралтейство. А территорию двора подарит своей любимой Лизоньке. И Лиза, Елизавета Петровна, устроит там что-то типа дачи, где будет весело проводить в молодости время с гвардейскими офицерами. Чуть позже Елизавета Петровна переберется во дворец своей покойной сестры Анны, который находился в районе нынешнего Марсово поля, которое тогда называлось Царицыным лугом. Там устраивали развлечения жители городские в XVIII веке. И Елизавете приятно было смотреть на эти народные развлечения, первые городские театры. Дача особо нужна ей уже не была. И она придумывает на месте этой своей дачи на смоляном дворе основать монастырь по образцу московского Новодевичьего монастыря, так тесно связанного с императорской семьей. Ведь когда-то в московском Новодевичьем монастыре принимали постриг несчастной дочери Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, у которых просто не было шансов найти себе жениха. Ну, сами подумайте, где можно было найти в тогдашней Европе православного принца. Принцы были все больше католики или лютеране.
А царевнам оставалось только уходить в монастырь.
Да, выходить замуж за своего подданного тогда считалось тоже негожим. Вот и приходилось искать убежище в монастыре. Вот такого типа привилегированный монастырь решила Елизавета основать и в Петербурге, чтобы, быть может, и самой когда-нибудь на старости лет принять там монашеский постриг по образцу древних правительниц. И Елизавета отдает распоряжение главному придворному обер-архитектору, графу Франческо Бартоломео де Растрелли, ну и тот приступает к проектированию, а затем и строительным работам. И надо сказать, что успел Растрелли сделать довольно много. Он успел построить монастырские стены, которые по образцу загородных монастырей, свободно расположенных, были выстроены в большое каре. По углам этого каре располагались четыре малых храма. Ну а в центре был заложен главный монастырский собор в честь Воскресения Христова. Проблемы возникли с колокольней. Растрелли поначалу спроектировал колокольню неимоверной высоты, которая должна была стать выше всех колоколен не только Петербурга, но и России, а может быть и всей Европы. Но когда он сделал макет своей постройки, оказалось, что эта колокольня буквально загородит здание собора, будет его подавлять. Может быть, поэтому Растрелли отказался в результате от ее строительства и переделал свой проект. А может быть, просто финансирования не хватило, кто знает. Но в любом случае колокольня так и не была построена. Вместо этого Растрелли решил обустроить колокольни в четырех малых куполах храма, буквально прислонив их к центральному куполу, который он решил соорудить по образцу собора Санта Мария де Фьоре в родной Флоренции. Так шли строительные работы, покуда не началась война. Война с Пруссией, со знаменитым прусским королем Фридрихом II Великим. С началом войны финансирование строительства монастыря прекратилось. Все деньги шли на войну, Война была достаточно дорогостоящей, Россия добилась немалых побед, русские войска вошли в Берлин, а Восточная Пруссия была в какой-то момент попросту присоединена к России, включена в ее состав, поделена на губернии, а местные жители приведены к присяге Елизавете Петровне. Правда, потом, когда Елизавета скончается и к власти придет Петр III, он к негодованию армии вернет Восточную Пруссию Фридриху II, своему кумиру, буквально на тарелочке с голубой каемочкой. Фридрих пальцем у виска крутил. Совсем дурак этот русский царь. Ну, не отказываться же, если возвращают. Правда, жителей Восточной Пруссии так и не простил за предательство, и в Восточной Пруссии после этого никогда не был.
За предательство, что они присягнули?
Они присягнули русской императрице, конечно.
Ну, а у них был выбор. А с другой стороны, видите, то, что Петр так сделал, настроил армию на сторону Екатерины, и таким образом пошло правление уже другим чередом.
Да, к власти приходит Екатерина Великая, а у нее с монастырями отношения были ой какие непростые, ведь ее саму едва-едва не постригли насильно в монахини. Дело в том, что Петр III хотел жениться на своей любовнице Елизавете Воронцовой. А как можно жениться при живой жене? Жену надо либо извести, либо, что гораздо все-таки приятнее, постричь монахини. Способ этот известен был на Руси. Впервые так поступил еще отец Ивана Грозного, Василий III, который развелся с первой женой Соломонией Соборовой, которую заточил в Суздальский Покровский монастырь, а сам женился во второй раз на матери Ивана Грозного, Елене Глинской. Кстати, в церкви не все признали этот брак.
Потом Петр I.
Ну, сначала Иван Грозный, он тоже свою четвертую жену.
Там у него много
Дарью
было
Колтовскую,
столько жен.
Но в монастырь он насильно сошлет только одну из них, Дарью Колтовскую. Ну и Петр I также поступит с Евдокией Лопухиной. Вот теперь, так сказать, дорожка была протоптана. И, собственно, если бы раньше решился Петр III на этот поступок, неизвестно, как сложилась бы дальше судьба Екатерины и пошла бы дальше российская история. Но характер у Петра Федоровича был нерешительный. И поэтому Екатерина опередила своего мужа и устроила государственный переворот. При помощи друзей своего любовника Григория Орлова, гвардейских офицеров, которые были злы на императора, как вы поняли. Так что переворот совершился без особых проблем. Екатерина была провозглашена правящей императрицей, но монастырям она так и не простила того, что сама чуть не стала монахиней. И уже через 2 года после прихода к власти она принимает закон о секуляризации монастырских земель, по которому 2/3 русских монастырей были закрыты. Да, Екатерина закрыла монастырей больше, чем большевики. У оставшихся монастырей отобрали землю, а чтобы как-то компенсировать это и дать возможность монахам как-то существовать, им стали жалования как государственным служащим выплачивать. Для этого все монастыри были подразделены на категории и составлены штаты, ну то есть расписание, сколько в каком монастыре можно иметь людей. Ну и лишние монастыри Екатерине нужны не были. Вдобавок она считала себя женщиной просвещенной, поэтому вместо монастыря она решила, как вы знаете, открыть институт благородных девиц. И интересно, что монастырь закрывать Екатерина не стала. Она просто не велела принимать туда новых насельниц. А было-то там всего 3 человека, настоятельница и пара монахинь, кого успели принять в недостроенный монастырь. И просто эти монахини со временем умерли от старости. И монастырь закончился тогда сам собой, естественным, так сказать, путем. Кстати, собор был построен, достроен только в начале 19 века и провозглашен главным храмом всех учебных учреждений Российской империи. И первое время насельницы Института благородных девиц, вернее, его студентки, ученицы, жили в монастырских кельях, покуда не построил по соседству Джакомо Кваренги для Института благородных девиц специальное здание. И лишь в 19 веке император Николай I задумался, что, в общем, неправильно, что в столице православной империи нет ни одного женского монастыря, и решил волю Елизаветы Петровны все-таки выполнить. Поначалу он решил монастырь восстановить на Васильевском острове при Благовещенской церкви, которая была академической принадлежала когда-то Академии наук, но взбунтовались местные жители, побоялись, что монахи не отнимут у них любимый храм. И тогда Николай выделил землю на окраине города у Московской заставы, где и был открыт в результате Новодевичий монастырь. Ну, а Воскресенский собор так и остался главным храмом всех учебных учреждений Российской империи. Кстати, этим статусом собор обладает и сейчас. Напомню, что при советской власти в Воскресенском Смольном соборе размещался концертный зал. И вернули церкви собор позднее почти что всех петербургских церквей. Сравнительно недавно, лет 10 тому назад. Вот тогда-то и началась реконструкция собора, которая продолжается и по сей день. Снаружи он выглядит неплохо, внутри, в общем-то, тоже давно идут службы, но часть растрелиевского интерьера была утрачена. Так, например, утрачен был уникальный резной барочный иконостас, который только сейчас потихонечку начинают заново вырезать. Так что будем надеяться, что еще через несколько лет интерьеры собора тоже предстанут, ну, почти в первозданном виде, по крайней мере, похожими на то, как выглядели они, скажем, в начале 19 века.
Михаил, насколько я поняла, рассказ о Смольном монастыре подошел к концу. Что нас ждет дальше?
Мы с вами отправимся дальше по Невским набережным. Следующая набережная, которая нас ожидает, это Синопская набережная. Потом за Александро-Невским монастырем улицы немножко отступают от берега Невы. И, собственно, набережных как таковых на левом берегу в Невском районе и нет. Но, тем не менее, мы постараемся поговорить с вами о тех интересных зданиях, которые выходят к Неве, расположены на проспекте Обуховской обороны и на соседних улицах. Так что знакомство с берегом Невы в Невском районе на окраинах старинных города мы в следующий раз продолжим.
Ну, а мне осталось напомнить, что сегодня рассказывал нам о Смольном монастыре краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Огромное спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до следующих скорых встреч.
А с вами была ведущая Ирина Озерская. До новых встреч, друзья.
Городской наблюдатель.